Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и объяснение Евангелия вторника, 14-й седмицы по Пятидесятнице, протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. И завершит этот час нашего вещания программа «Апостол».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 17-е зачало, 4-я глава, стихи с 24 по 34. «Сказал Господь своим ученикам: замечайте, что слышите. Какую мерою мерите, такое отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылается серп, потому что настала жатва. И сказал: чему подобим Царствие Божие, или какой притчей изобразим его? Оно как зерно горчишное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. А когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говори, а ученикам наедине изъяснял все. Замечайте, что слышите, говорит Господь. Слово Христово окажется бесполезным для нас, если мы будем невнимательны к слышанному. Призванные к научению других должны быть особенно чуткими к вещам божественным. Также мы должны замечать, что слышим, все испытывая и доброго держась. Какою мерою мерите, такое отмерено будет вам. Если мы будем употреблять Богом данные нам таланты, они будут возрастать. Если воспользуемся знанием, полученным от Господа, оно заметно углубится. Ибо кто имеет, тому дано будет. Естественные наши способности и благодать умножаются, когда мы направляем их на служение Богу и людям. Если мы не делаем этого, мы теряем то, что имеем. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Закопавший в землю талант предает доверие того, кто вручил его, и серебро наших дарований ржавеет из-за неупотребления. Как и в притче о сеятеле, Господь говорит, как много зависит от нас. Кто принимает посеянное в него слово, у того оно приносит плод, который можно измерить в 30, в 60 и во 100 раз. Кто имеет, это тот, в ком слово плодоносит, а кто не имеет, это тот, в ком оно остается без плода. И далее Господь говорит: Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Эта прекрасная притча есть только в Евангелии от Марка. Царство Божие не сравнивается ни с человеком, ни с семенем, ни с землей, ни с жатвой. Вернее, с помощью этих образов нам показано, как совершается развитие и рост невыразимого ничем земным царства. Согласно предыдущим евангельским притчам, семя — это слово. А кто человек? В конце он совершает жатву. Жатва в евангельских притчах — это суд, на который предстанут люди в конце времен. Судья — Господь Иисус Христос. Однако об этом человеке сказано, что он спит и встает. Сон в Священном Писании — образ смерти, а восстание и пробуждение — образ воскресения. Господь посеял семя слова, затем он умер и воскрес, а слово продолжает возрастать в сердцах человеческих и приносить плод. В конце истории Господь придет судить людей, собрать плоды слова, подобно тому, как земледелец приходит на свою жатву. Раскрытие Царства Божия — это то, что происходит в мире после воскресения Христова. После воскресения Христова время возрастания, а затем время жатвы. И человек притчи — это одновременно всякий человек, которого Бог, ставший человеком, пришел спасти. Особенно поражает в притче описание того, как наступает царство. Мы можем не знать, кто этот человек и что означает семя, но мы не можем не видеть другое. Человек живет, ночи и дни сменяют друг друга, а в земле совершается необыкновенная работа, в которой он почти не участвует и, более того, не сознает, как это все происходит. Ни один человек не обладает секретом жизни. Ни один человек не может быть творцом в полном смысле этого слова. Он может что-то открывать, переделывать, развивать, но творить сам не может. Мы не творим Царство Божие. Это Царство Божие. Мы можем препятствовать его росту или создавать более благоприятные условия для его раскрытия. Но в конечном счете все принадлежит Богу, и Его есть Царство и сила и слава во веки веков. Есть тайна роста. Велико расстояние между той безмерностью, которую совершает природа, и тем очень скромным участием в этом человека, почти не понимающим ничего. Таково Царство Божие. Оно реально, оно безмерно. Оно самое действенное, что только есть в мире. А от человека как бы мало что зависит, и он различает эти тайны с трудом. Семя всходит и растет, хотя он не знает как. И мы не знаем, как Дух Святой, словом, посеянным в нас, производит изменения в нашем сердце. Точно так же, как не знаем, откуда приходит ветер, дуновение которого мы явственно слышим и куда уходит. Несомненно одно — Царство Божие — это Царство Света, даже если мы видим только тени и слабые отсветы Его. Царство Жизни, даже если кому-то кажется, что все на свете — только сон и смерть. И Господь уподобляет Царство Божие зерну горчишному, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. Царство Божие явлено нам в его предельной малости и предельном величии. Таков образ зерна, из которого рождается огромное дерево. Идет ли речь о человеческом сердце, в котором слово всходит и растет подобно зерну, посеянному в землю? Или о мире, для которого Царство Божие является очень неприметным, когда Господь говорит о нем, но которое позднее явится более впечатляющим и в конце концов раскроется в той мере, когда оно станет всеохватывающей реальностью? Образ этого гигантского дерева, высота которого достигала неба, и оно, видимо, было до краев всей земли, мы находим у пророка Даниила. Царство Божие — это когда воля Божия будет на земле, как на небе, в полноте. Разница между горчичным зерном и выросшим из него деревом — ничто по сравнению с разницей между только что обратившимся к вере юношей и прославленным святым на небесах. Сегодня, как и во времена земной жизни Спасителя, Христос и Его Царство представляются многим незначительным. Никто не может остановить рост Царства Божия, и потому, что бы ни происходило, у христиан никогда не должно быть отчаяния. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Христос говорил с простыми людьми притчами, так как они могли понимать Его. Он брал сравнение из того, что было знакомо им. Его слово было легко, и впоследствии они поймут глубину того, что Он им говорил. Однако огромное число иудеев не приняло Его проповедь. Притчи, несмотря на то, что они были обращены ко всем, остались загадками для совокупности богоизбранного народа. А Своим ученикам Господь объяснял их наедине. Тайна Иисуса из Назарета, Его личность и Его благовестие остается недоступной для внешних. Чтобы войти в эту тайну, надо уверовать в Него и последовать за Ним вместе с учениками по дороге, которая ведет ко кресту и воскресению. Только крест и воскресение откроют доступ к познанию веры, истинной природы и подлинного служения Мессии.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И в прошлый раз я обещал поделиться с вами впечатлениями о поездке в один из красивейших монастырей, находящихся в Московской области, на юге ее. И речь шла о том, что этим летом я путешествовал по Поочью, и места эти тоже, в общем, недалеки от реки Оки, хотя немножечко в сторону от нее. Я хотел бы рассказать о Свято-Троицком Белопесоцком монастыре. Это обитель, женская обитель, в общем, не обласкана вниманием туристов и паломников, хотя вроде бы Москва рядом. Мне кажется, дело в том, что расположена она несколько в стороне от Торных путей. Нужно добираться до станции железной дороги Ступино, это под Каширой, подмосковным городом Кашира, и оттуда на автобусе до станции Монастырь или пешочком, но пешочком это, в общем, довольно длительное путешествие. Монастырь находится в чрезвычайно живописной местности, на Всхолмии, и выглядит просто блистательно. То есть стены, башни монастыря, храмы находятся в идеальном состоянии, любо-дорого посмотреть. Монастырь большой, он, в общем, издревле был большой, и до революции тут жило до полусотни монахов, я имею в виду начало 20 века, а раньше, может быть, и большее количество жило. Судя по количеству храмов, по территории монастыря, по тем владениям, которые находились в распоряжении монастырских властей в 17 веке, это была обитель одна из, что называется, знаменитых. Надо сказать, что Белопесоцкий монастырь основан где-то приблизительно в конце 15 века. И основание его, ну, некоторые связывают с условной датой 1498 год. Дата действительно условная. Монастырь, видимо, возник несколько раньше. Связывают деятельность этого монастыря с судьбой известного святого, преподобного Владимира Белопесоцкого. Он скончался в 1522 году, и, очевидно, в тот момент обитель уже не только существовала, но и была достаточно значительной. Собственно, жизнь этой обители связана была с довольно рискованным ее расположением. Вот в прошлый раз я рассказывал о Воротынском монастыре. Воротынский монастырь находился на южных рубежах России, достаточно долго река Ока, те районы, которые находятся по Оке, находились под ударом со стороны Крымского ханства. Но то же самое можно сказать и о Белопесоцком монастыре. Его местность тоже была небезопасной. Кашира считалась одним из, что называется, городов-штабов. На протяжении многих десятилетий на юг России выходили армии, и в Кашире располагался штаб всей армии или одного из полков. И монастырь, очевидно, мог рассматриваться в качестве укрепленного пункта на случай, если придется отсиживаться от очередного набега крымцев. Так вот, Белопесоцкий монастырь замечательно, можно сказать, отмечен тем, что здесь совершенно великолепное собрание архитектуры. Но прежде всего, самый знаменитый храм этого монастыря – это Свято-Троицкий собор монастырский. Он построен в XVI веке. Мне приходилось видеть дату строительства этого монастыря, 1564. Некоторые историки считают, что он попозже несколько возник, при Борисе Годунове. Не могу сейчас оспаривать тех или других, потому что не являюсь специалистом вот конкретно по архитектуре этого монастыря. Ясно совершенно, что это XVI век. И ясно, что этот огромный, поистине огромный собор был в XVII веке перестроен, и сейчас он имеет нарядные наличники в стиле посадского барокко, которое было распространено в России при первых царях из династии Романовых, при Михаиле Федоровиче, Алексее Михайловиче, Федоре Алексеевиче. Надо сказать, что этот монастырь украшен еще несколькими замечательными постройками. Ну вот, собственно, надвратная церковь с колокольней, Свято-Никольская, причем происходило переосвящение церкви, а то она то называлась Свято-Никольская, то Свято-Георгиевская. И надо сказать, что эта церковь именно что очень нарядная, красивая, изящная церковь. Основание у этого храма прочное, мощное, выстроенное в XVI столетии, который любил монументальные архитектурные затеи. Вот верх такой легкий, не могу сказать, что ажурный, но именно что легкий. И любоваться на эту церковь невозможно устать, она чрезвычайно хороша. Рядом два храма, один из них Иоанно-Претеченский, другой Сергиевский трапезный храм. Любопытно, что у Сергиевского храма колонны крыльца, ведущего ко входу в храм, расписанные виноградными гроздями в духе трапезной Свято-Троицкой Сергиевой обители. И надо сказать, что оба храма, они относятся к XIX веку, были построены на частные деньги. Вот если Троицкий собор, это, очевидно, деньги царские, то собор Сергиевский и Иоанно-Претеченский, они построены на деньги богатых семейств. В частности, первый из них построен на деньги знаменитой семьи Раевских в 20-30-х годах 19-го столетия. Надо сказать, что судьба монастыря была достаточно тяжелой, и его в конце XVII века передали под правление местного архиерея. Позднее отдали его, скажем так, под управление Троицсергиевой обители. Позднее опять вернули под управление архиерея. Ну, вы понимаете, после 1764 года монастырь уже не мог располагать какими бы то ни было земельными владениями, и это обеспечение у него исчезло. Немало монастырей, которые при Екатерине II после этого ограбления церкви, то есть так называемой секуляризации церковных земель, просто исчезли. И был знаменитый древний монастырь, ничего нет. Но Белопесоцкий монастырь счастливо пережил этот достаточно трудный период. В XIX веке, в общем, о его славной истории помнили, поминали его добром, было немало жертвователей, и поэтому монастырь, если не процветал, то вел весьма достойную жизнь. Но вот вы видите, собственно, в конце XVIII века на основе столетия XVI построена надвратная церковь с колокольней, в XIX веке построены еще два храма каменных, и это, конечно, показывает то, что монастырь, в общем, выглядел достойно. В значительной степени это связано с тем, что он все-таки достаточно недалеко от Москвы и в окружении усадеб богатых дворян. Там есть кому дать деньги на нормальное существование монастыря. Так вот, этот монастырь жестоко пострадал в эпоху революции, гражданской войны и советской власти. Его закрыли. В 20-х годах официально здесь даже службы прекратились, но неофициально не шли до начала 30-х годов. Впоследствии здесь, конечно, советская власть распорядилась всем по-своему. Это очень печальная история. Дело в том, что духовенство из монастыря изгнали, а потом долго думали, а к чему все это применить. Ну, были какое-то время здесь квартиры семей железнодорожников. А рядом с ними часть монастыря была занята под пункт содержания заключенных, то есть фактически такая маленькая тюрьма заключенных, которые занимались по соседству с земляными работами. Один из храмов отдали под стекольный цех. Впоследствии здесь работала автоколонна. Потом вообще забросили здание монастыря, и он, конечно, находился в чрезвычайно тяжелом состоянии. Но за него довольно рано принялись, его принялись восстанавливать. И в начале 90-х годов, в общем, какие-то пошли работы по восстановлению монастыря. Впоследствии здесь установилась вновь монашеская жизнь. И при монахинях, повторяю, монастырь женский, обитель пришла в цветущее состояние. Ну, так, ради интереса, тем, кто готов приехать в монастырь, приложиться к тамошним святыням, посетить тамошние храмы, я хотел бы рассказать кое-что, что, в общем, красиво, но не имеет отношения к жизни духовной. Просто красиво. В монастыре он обнесен каменными стенами, красивые каменные башни. Так вот, в середочке монастыря небольшой монастырский садик, куда паломникам вход запрещен. Это территория сестричества, и община, в общем, имеет право на покой хотя бы в этой огороженной территории. Но, допустим, какой-то малыш вскочил в открытую дверку, стал там играть и сидела на скамейке старая инокиня, чрезвычайно почтенного возраста. Малыш стал с ней разговаривать. Я наблюдал все это через, собственно, решетку и увидел такое умиротворение. Старый да малый нашли общий язык в месте, где истина хранится. Ну, красиво. Еще, кроме того, монастырь, ну, сущее, можно сказать, собрание великолепных котов. Прекрасный рыжий кот, прекрасный белый кот, прекрасный мордатый серый кот, которого даже сфотографировали на буклете этой обители, представив как любимца общины. Действительно, коты там чрезвычайно хороши. Хороши храмы, хороша тишина. образцовое содержание обители, надо отметить. То есть можно сказать много хорошего. Но среди всего хорошего есть, конечно, одна неприятная деталь, о которой тоже стоит сказать. Я уже в самом начале выступления рассказал то, что ранний этап жизни монастыря связан с преподобным Владимиром Белопесоцким. И в центре обители установлена мраморная плита, где говорит, что здесь лежит преподобный Владимир, и названа дата его кончины земной. И надо сказать, что использованы два обозначения этой даты. Одно старинное, допетровское, славянское, кириллическое, цифирь, которое передается буквами. И там дата дана верно. Рядом проставлена дата современными цифрами 1552 год. А в действительности, как я уже говорил, 1522 год. Чрезвычайно долгое время уже прошло, ни недели, ни месяца, а годы, как эта плита была установлена. Знают местные, что это ошибка. Уже неоднократно им об этом говорили. Но никто цифру не забил, не закрасил, ничего с ней не сделал. И вот я думаю, что это такое, некое небрежение к святому покровителю обители. Или это отношение к вере как к жизни в вечности. Ну, жил инок, его достоинства духовные, его, скажем так, подвиги приближения к Христу, подвиги обожения, они имеют ценность в любом веке, в любом десятилетии, так стоит ли обращать внимание на такую мелочь? 30 лет туда, 30 лет обратно. Для Бога это незаметная частичка времени. Так что, может быть, просто община уже достигла такого состояния монастырских высот, высот монашеской жизни, что живет в вечности и на время внимания не обращает. Для богомольцев это, конечно, забавно. Но понимаете, какая вещь? Мы говорим об одной досадной, скажем так, странности, а в целом обитель чудно хороша. Обитель чрезвычайно красива. Обитель украшена подвигами большого святого. И посетить ее я очень советую. Несколько часов пребывания в этом монастыре сделают ваши души светлее, радостнее и вселят в вас праздничное настроение. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Мир вам и любовь от Господа нашего Иисуса Христа, дорогие братья и сестры. Сегодня мы читаем и рассуждаем над главой 9 послания к римлянам святого апостола Павла. «Истинно говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, их и отцы». От них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный вовеки. Аминь. Вот, батюшка, об этом бы хотелось бы сразу поговорить. Вот этой скорби апостола Павла. И, ну, мы все прекрасно знаем и понимаем, какая громадная роль принадлежит иудеям, евреям в нашем мире. И вот с чем связана, во-первых, роль громадная в истории человечества, а во-вторых, вот эта скорбь апостола Павла.
Вот апостол Павел здесь в 9 главе начинает рассуждать очень интересно. И в своем толковании, в частности, святитель Иоанн Златоуст говорит, что слова Павла похожи на загадку. Почему? Потому что вот концовка 8 главы, о которой мы говорили в прошлой передаче, дает нам, ну, как бы всю силу утверждения апостола Павла. Ничего абсолютно не может отлучить от Христа.
Я напомню, ни высота, ни глубина, да, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей.
И здесь, казалось бы, вот для апостола Павла, который, ну, делает все для того, чтобы быть со Христом, получается, ну, каким-то абсурдным утверждением, что он готов от Христа отречься ради того только, чтобы были спасены его соотечественники. То есть, но дальше сам Златоуст и говорит, что какова любовь, такова и жертва. И в истории Ветхозаветного Израиля был похожий момент. Моисей, который, в общем-то, вел народ по пустыне, когда, в общем-то, народ впал в согрешение, в идолопоклонство, он просил Бога о том, чтобы ему не увидеть, не войти в землю обетованную, вот как он говорит, чтобы ему быть вычеркнутым из книги жизни, только помилуй народ мой. Вот апостол Павел действительно доходит до этой высочайшей степени любви, любви жертвенной. И почему, когда апостол Павел, например, рассуждает, что любовь Божия Духом Святым излилась в сердца наши, он дает возможность нам понять, что верующий с этой любовью в состоянии, в общем-то, испытать то, что и Христос испытывал, спасая род человеческий. В апостоле Павле есть эта любовь. И он тоже при всем осознании того, что он близок ко Христу, понимает, что его-то соотечественники, его, в общем-то, многих, кого он знал, наверное, лично, люди искренние, верующие, люди ревностные в деле богоугождения, ну, как бы отлучены от возможности спасения. И вот эта любовь, по сути дела, сподвигает его на вот эти вот, ну, действительно очень сильные слова, что он готов лишиться спасения, только бы они спаслись. Но и дальше объясняет, в силу чего он дает такую высокую цену израильтянам. Он перечисляет, что им принадлежит и усыновление, и слава, и заветы, и отцы, и все-все-все. То есть, действительно, лучше, чем сам Христос, об этом, наверное, и не скажешь. В беседе с самарянкой он говорит, что спасение от иудеев есть. И вот в данном случае под спасением он понимает именно по толкованиям святых отцов именно то, что здесь апостол Павел перечисляет. Но если это так, то, наверное, можно поставить вопрос о том, что они достойны быть спасенными. И вот дальше апостол Павел развивает тему все-таки, но все-таки. Достойны они спасения или недостойны? И кто из них достоин?
Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетование таково: в это же время приду, и у Сары будет сын. И не одно это. Но так было и с Ревекою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: больше будет в порабощении у меньшего. Как и написано: Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Страшные, поразительные, удивительные слова. Ну, во-первых, что имеется в виду, когда говорится о слове обетование? Что это за обетование такое дано было Саре?
Вот основная мысль, которую здесь апостол Павел хочет провести при попытке ответить на вопрос, вот, ну, действительно, сбылось Слово Божие на израильтянах или не сбылось? Достойны они обетования или недостойны? Он вводит эту тему в русло темы предопределения божественного. И слова его об обетовании, они, как мне кажется, вот о чем. Апостол Павел действительно говорит, что Аврааму было дано обетование о том, что в нем спасутся все племена земные, о том, что семя его будет как песок морской. И дальше отвечает на вопрос, поставленный собой: но значит ли это, что абсолютно все дети Авраама действительно являются наследниками обетования Божия? Как мы знаем, что у Авраама, например, было две жены, одна раба, другая Сара. У Агари тоже был сын Измаил. И он тоже был сыном Авраама, но мы знаем, что он не вошел в число наследников. То есть в данном случае здесь срабатывает обетование Божие. Только по обетованию Божию, кого Господь избирает, тот и является наследником этого обетования. Дальше апостол Павел, смотрите, как говорит, и не это одно. То есть вот еще один пример, следующий пример. Казалось бы, но если избран Исаак в того, через кого дальше это обетование распространяется на спасаемых, то, казалось бы, и все его потомство должно уже войти в число этих избранных. Однако опять происходит деление. У Исаака рождаются двое детей, а один избирается, другой оставляется. И мы знаем, что действительно Иаков – это та линия, по которой опять начинает действовать благословение Божие, а Исав – это тот, кто находится, в общем-то, за бортом корабля спасаемых. Вот в данном случае апостол Павел проводит какую мысль? Что иудеи зря кичились тем, что они дети Авраама. Он говорит, что если Бог постоянно избирает и отделяет число истинных от число неистинных, то не произошло ли то же самое и с современным Христу Израилем? И не произошло ли вот чего? Та часть истинно спасаемых израильтян, которая была предопределена Богом ко спасению, они стали христианами. А те, кто не был предопределен, те и остались в иудействе. Тема, конечно, как вы сказали, действительно страшные слова и жестокие слова. Но жестокие они, опять же, будут только в том случае, если мы здесь скажем, что Бог захотел, и вне зависимости от желания человека, от его свободной воли сказал, эти будут так, а эти будут так. Конечно, нет. Премудрость божественная. Сердцеведец Бог всегда действует сообразно с мыслями и с направленностью воли человека. И избирает, и мы об этом говорили в прошлой передаче, только тех, кто действительно открывается зову божественной любви, кто свою волю располагает к ним. Те, кто этого не делает, те в каком-то смысле поставляются, ну что ли, в условия, внешне видимые, по крайней мере, отторжения. Но значит ли это, что, вот, допустим, Исав, который не вошел в число спасаемых, получивших обетование, не имел возможности спастись? Конечно, не значит. Бог, и можно смело говорить, предоставлял ему возможности спасения в полном, можно сказать, вот, ну что ли, объеме, который он мог ему дать. Но воспользовался этим Исав или не воспользовался, это уже другое дело. Так вот, здесь мы подходим к очень, ну что ли, опять же, ну, наверное, жестокому для некоторых рассуждению. Если мы говорим о Христе, что Он принял крайнюю степень уничижения, сам себя смирив, зрак раба приим, в подобии человечества быв, и приходит в мир, в общем-то, рождаясь в яслях, то есть в тех условиях, в которых не рождается ни один человек, претерпевает постоянно гонения, начиная с самых, можно сказать, младенческих пелен, в конце концов терпит поносную смерть, то, и здесь многие этот вопрос задают, то почему тогда Христос не воплощается, не приходит, ну что ли, в самом последнем народе, казалось бы, который вообще не знает Христа, то есть тот, который действительно будет являть последнюю степень самоуничижения Христа. Почему он приходит в Бога избранном, спасаемом народе? И вот на этот ответ дают святые отцы вопрос. Но вот в частности святитель Игнатий Кавказский, он высказывает мысль, что действительно самым последним народом на тот момент, как это не будет странно звучать, был еврейский народ. И воплощение в нем было крайней степенью самоуничижения Христова. Почему? Потому что если прочие народы не ведали Христа, и вот это неведение, конечно, по степени незнания Господа варьировалось, но они все-таки находились в неведении. А народ еврейский созрел для Бога убийства. И последняя попытка Христа, хоть каким-то образом, если можно, еще и еще, ведь Христос любил всех, абсолютно, она заставляет его воплотиться именно в этом народе для спасения. Но это все прообразовывалось. И вот здесь, мне кажется, очень важно этот момент уловить, что до самого последнего момента Христос предпринимает попытки, чтобы обратить жестоковыйных иудеев, как говорит нам об этом Священное Писание. Те чудеса, которые творятся Христом, простым народом сразу схватываются и принимаются. И в данном случае здесь как раз язычники, сотник римский или хананиянка женщина, они представлены как тотчас улавливающие этот момент. Без всяких проблем. А фарисеи, а первосвященники, вот это как раз те, кто, ну что ли, впал в такое жуткое духовное состояние, готовое к богоубийству, с которыми требовалась, ну что ли, колоссальная работа. И Христос очень много сделал, но, к сожалению, не смог. Не смог вывести их из этого состояния. И они пошли на богоубийство. Христос заканчивает, можно сказать, свое общественное служение словами «Иерусалим, Иерусалим». То есть плачем над Иерусалимом с осознанием того, что ничего не помогло.
Батюшка, я хотел бы, чтобы немножечко отвлеклись и ответили все-таки на вопрос, который меня очень интересует. А в современной истории, ну, вообще в истории человечества, вот эти линии Исава, Измаила, вот Иакова, они как-то проявлялись?
Я думаю, что да, конечно, проявлялись, и сама по себе даже общая церковная история, или лучше сказать, история, ну что ли, религиозная человечества, она постоянно свидетельствует о том, что вот идет какая-то струйка определенная по истинным богопочитателям, а остальные постоянно ответвляются и уходят куда-то, ну, в разные стороны, то есть действительно как будто совершается вот это вот избрание божественное. Одни оставляются, другие уводятся. Ну, что я имею в виду? Ну, допустим, как носитель, конечно, православного вероучения, я вспоминаю слова, например, Христа «не бойся, малое стадо», или слова о том, что истинный путь, он узок, немногие находят его, что только в узкие врата надо входить, что широкие врата – это, в общем-то, опасные ворота, в которые входит человек. Так вот, в данном случае многие церковные общины, даже многие народы, православные или христианские народы, по сути дела, в конце концов, были уведены от вот этого избранничества, истинного, о котором мы говорим. И одни пали в одну ересь, другие приняли другую религию. То есть, в данном случае, говорить о них уже, как о спасаемых поистине, мы не можем. Из-за чего это произошло? Вот в чем вопрос. Если мы посмотрим на современных Христу иудеев, что им помешало принять Христа, то, конечно, нужно назвать здесь, прежде всего, вот эту узкую национально-религиозную гордость. То, что мы уже в числе спасенных. Остается только вот Мессия, приди, и Он нас тут же введет в Царство Божие. По сути дела, когда это происходит с любым верующим человеком, неважно, когда он живет и какое он имя не носит, православный или какой-то еще, как только он замыкается на чувстве того, что действительно я в числе спасаемых, он может быть уведен, он может быть исключен из числа таковых спасаемых. Потому что не в этом спасение, спасение в другом, спасение во Христе и спасение во смирении ради Христа. То есть упование на любую, ну что ли, вот действительно национальную религиозную гордость, она обычно ни к чему хорошему не приводит.
Батюшка, но все же от них и от Исава, и от Иакова произошли народы целые по плоти. Вот здесь как-то это действует еще?
Ну, конечно, действует, потому что если мы говорим об Исаве, например, который не вошел в число спасаемых, то, ну, мы можем говорить, что его потомки в числе спасаемых, потому что это языческий мир, который наследовал обетование, то есть те, кто вошел во Христа.
И мы в частности.
И мы в частности, ну, в широком смысле слова, там, от Исавы или еще от кого-то, но в данном случае это действительно оправдание судеб Божьих. То есть вот здесь мы опять подходим к очень важному моменту. Премудрость Божия это в том и заключается, что для одного, для Иакова, полезно именно поставление его в число спасаемых, а для Исава, как это не будет странно звучать, для его спасения полезно поставление в число отверженных. В этом премудрость Божия. Это судьбы Божии, которые, ну, в общем-то, не подвластны для нас. Но можно с твердостью сказать, что всемогущий Бог по своей премудрости устраивает так, что Исав, поставленный в число отверженных, получает максимум возможностей к спасению, а Иаков, поставляемый в число избранных, получает максимум возможностей к спасению. То есть здесь сравнивать одного с другим просто не надо.
А Измаил, его племя? Его наследники.
Ну, в данном случае и потомки Измаила – это тоже языческие народы, которые тоже вошли в число спасаемых, в число действительно христианского мира. Потому что весь Ближний Восток, как мы знаем, в свое время был православным, и сейчас очень много православных.
Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, кого миловать – помилую, кого жалеть – пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего – и не от подвязающегося, но от Бога милующего. ибо Писание говорит фараону: «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его, то есть Божией? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие! Скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшочник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе, над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как Иоасия говорит: «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано им: «Вы не мой народ», там названы будут сынами Бога Живаго. А Исаия провозглашает об Израиле: «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется. Ибо дело оканчивает, и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле». И, как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморре. Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо преткнулись о камень преткновения, как написано: «Вот, полагая в Сионе, камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится».
Первые слова, которые в этом отрывке были прочитаны, они тоже невольно могут поставить человека в определенное смущение. И апостол Павел так и говорит, здесь озвучивает этот момент: что же, если Бог желал показать гнев и так далее. То есть слова Господа: «Итак, кого хочу, милую, кого хочу, ожесточаю». Что это значит? Вот здесь опять мы должны, наверное, применить вот способ, понимание по отношению к человеку этих слов. Что значит вот слова, которые апостол Павел приводит? «Для того самого я и поставил тебя», обращается Господь к фараону, «чтобы показать над тобою силу мою». Вот само по себе ожесточение божественное, оно не может быть само по себе вот просто взято и обрушено на человека. Нет. Ожесточение божественное на языке Писания – это, конечно, ожесточение самого человека. И вот здесь очень важно понять, что значит «человек ожесточается». Ожесточается именно тот, кто, видя очевидные божественные дела и божественную силу, не хочет принимать их как таковые и не хочет исполнить то, что эти силы, совершаемые перед его глазами и понимаемые именно как божественные, от этого человека требуют. Фараон ожесточается. Но Писание говорит, что Господь ожесточил сердце фараона. Вот в данном случае это, опять же, очень важная тема, которую здесь апостол Павел поднимает. Далее слова вот о, это своего рода притча или пример из жизни, что глина никогда не скажет горшечнику: «Зачем ты меня так вылепил?» То есть это действительно судьбы Божии. Это действительно то, что Господь премудро замышляет о человеке и дает ему возможность, в жизни жить в той реальности, которая его максимально сподвигает ко спасению. Опять же, здесь сравнивать себя с кем бы то ни было не стоит. Господь знает то, что необходимо тебе сделать для твоего спасения, и, соответственно, этому знанию тебя поставляет в определенные условия. Вот, конечно, сложно это все-таки уместить в своей голове, я думаю, и непросто, но по мере того, как человек пытается духовно совершенствоваться, вот эта истина апостола Павла открывается перед ним. Слова вот эти, у меня, например, они в памяти вызывают притчу самого Христа, притчу о работающих винограднике Господа. Если помните, там одни нанимались господином виноградника в первый час, потом в третий и так далее. И в итоге в одиннадцатый час пришли те, кто уже отчаялся, поработать в винограднике господина. И вот, когда закончился день, работавшие целый день, получили наравне с теми, кто работал в последний час, по динарию. Почему-то те, кто работал в первый час, подумали, что в силу того, что по динарию заплатил Господь тем, кто пришел в самый последний час, им даст во много раз больше. Но и им Господь дает по динарию. И вот те начинают немножечко, ну что ли, вступают в перепалку с господином. И вот то, что дальше господин виноградника говорит, ну, мне кажется, верующий человек должен написать у себя на сердце, для того, чтобы правильно жизнь воспринимать и то, что с ним происходит. Господин виноградника, тем, кто работал с первого часа и хотел получить гораздо больше, чем получили последние, говорит: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мной о работе? И дальше. Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Вот в данном случае это действительно вещь, очень часто случающаяся с нами в жизни. Почему? Потому что мы постоянно, ну что ли, склонны впадать в сравнение себя с другими, с подвижниками благочестия, или со старцами, или со священниками, или наоборот, еще с кем-то, кто своим путем идет к Богу, которого Господь поставляет свои определенные условия для того, чтобы человек мог реализовать спасение. И когда, как нам кажется, мы делаем абсолютно то же самое, что делает вот тот-то или тот-то, но видим, что духовное воздаяние тому большое, а мне абсолютно никакого, то я могу вступить с Господом тоже в перепалку и сказать: почему так, Господи? Но тут я должен услышать слова: друг, не завистлив ли твой глаз, что я добр? То есть в данном случае сравнение тут не к чему. И апостол Павел об этом говорит здесь, что то, что тебе Богом предназначено, то и должно быть принято. И Бог, как премудрый горшечник, который ваяет из своей глины то, что будет предназначено обязательно для вечной жизни, делает так, как делает. А твое дело действительно быть податливым, как податлива глина в руках горшечника. И податливым в том смысле, что волю Божию, которую он над тобой совершает, принимать с благодарностью. Потому что все то, что с нами в жизни совершается, совершается исключительно ради одного – для того, чтобы дать нам дар божественной благодати, который, как известно, подается человеку исключительно за смирение, в которое приходит человек. Смирение не стяжать без тех обстоятельств жизни, в которые нас Господь поставляет.
Тут апостол несколько раз цитирует пророка Исаию и говорит вот о этом таинственном остатке, который спасется.
Ну вот по поводу остатка мы уже говорили, то есть вот с одной стороны мы можем понимать эти слова об остатке, который спасется, именно как тех, кого Бог предопределил из действительно израильтян, носителей веры в единого истинного Бога в Иегову, ко спасению, то есть те, кто принял христианство. Можно таким образом под этим остатком понимать, например, кого? Ну, тех, кто из всего Израиля принял проповедь о Христе. 3000, допустим, человек после проповеди апостола Петра после Пятидесятницы. 5000, которые вошли в число спасаемых святых, которые обратились, опять же, в христианство после проповеди апостола Петра по исцелению хромого, сидящего у красных ворот. Тоже по книге Деяний мы это читаем. То есть, или вот об этих людях говорится здесь, но там тогда мы можем уловить момент их, ну что ли, избрания. А Священное Писание говорит то, что они покаялись, то, что они действительно умилились сердцем и спросили Петра, что же нам делать. Вот в данном случае, опять же, принцип включения человека в число людей спасаемых, то есть людей обетования. Это покаяние исключительно. Но, с другой стороны, есть и учение о том, что остаток спасется в конце времен. И на этом, ну, тоже построены определенные толкования святоотеческие и тех, кто пытается анализировать Священное Писание. И действительно в предании Церкви говорится о том, что действительно, когда придут уже последние времена, то часть иудеев, которые действительно будут представлять из себя остаток, но тех, ну что ли, истинных и ревностнейших искателей истины, какими был, например, апостол Павел или Никодим или Иосиф Аримафейский, они перед всем миром исповедуют истину христианства. Когда это будет, это уже другой вопрос. Но в словах самого Христа, когда он входит в Иерусалим и после произносит беседу об Иерусалиме, что истинно говорю вам, что до тех пор не увидите меня, пока не воскликнете «Благословен грядущий во имя Господне», многие понимают тоже действительно как указание, что к моменту второго пришествия все-таки часть истинных израильтян придет ко Христу.
Итак, заканчивает эту главу апостол такими словами. «Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. И почему?» – отвечаю на этот вопрос. «Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись о камень преткновения». Вот, полагаю, всего не камень преткновения и камень соблазна. Что это за камни преткновения, камень соблазна, или это один камень?
Ну вот по поводу камня, конечно, тут надо сказать, что камень преткновения, камень соблазна – это один камень. Это, в общем-то, еврейское выражение, вот оно действительно часто в еврейском языке используется для усиления мысли, в общем-то, тождественные определения, но разными словами сказанные. Вот в данном случае камень соблазна и камень преткновения. Что это? Или лучше сказать, кто это? Вот в евангельской истории Христос неоднократно произносил слова «блажен, кто не соблазнится о мне». И примечательно, что когда уже в момент принесения Христа в храм в Иерусалимский, Дева Мария слышит от Симеона, по сути дела, эти же слова от Симеона Богоприимца. «Сей лежит на падении и на восстании многих». То есть это практически Симеон цитирует пророка Исаию, вот это место. Христос и есть тот камень соблазна, об который спотыкаются люди, не желающие принять учение Христа о спасении. И апостол Павел, конечно, как никто другой, знает, в чем это преткновение случается. Неоднократно об этом мы говорили в наших беседах, но и еще раз надо сказать, из-за чего произошло то, что иудеи сознательно не приняли Христа. То, что те условия, которые они поставили себе как условия спасения, необходимые и достаточные, сводились буквально к чему? К тому, что они являлись по плоти сродниками от Авраама, и к тому, что они исполняли дела закона. То есть вот эта обрядовая сторона абсолютно не интересовала их, как они совершают, с каким внутренним расположением они это совершают. То есть сделай дела, и все. И вот замкнувшись на этом, они проглядели самое важное, то, что сказал им Христос: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Сама по себе вот их жизнь, замкнутая на делах закона, их напрочь лишала вот этого покаянного духа. Покаянного, то есть попытки изменить себя. Зачем им себя изменять, если они и так, в общем-то, уже готовы и созрели для Царства Божия? Вот мне кажется, что слова «вот, полагаю, всего не камень» пророка Исаии, «преткновение, камень соблазна, всякий верующий в него не постыдится» – слова о чем? Это призыв апостола Павла сделать так, чтобы оказаться человеку не под камнем, на который он упадет, и не на камне, когда человек падает, на камень и разбивается, а стать, ну что ли, частью самого камня. Призыв, по сути дела, человека быть истинным членом Церкви Христовой, тела Христова. Потому что если Христос глава церкви, то действительно ты не постыдишься, когда ты вместе со Христом. Вот о чем эти слова.
Итак, сегодня мы читали 9 главу послания к римлянам святого апостола Павла.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих протоиерея Аркадия, иеромонаха Павла, Маргариты, Николая, Валентины, Анны, Владимира, Галины, Василия, Людмилы, Веры, Ивана, Александры, Елизаветы, Галины, Виталия. Вечная память.